Я хочу продолжить наше размышление о прообразе Иисуса Христа в лице патриарха Иосифа. Но прежде хочу обратить наше внимание на страницы Священного Писания. Книга Екклезиаста, написаны такие слова. Наблюдай, 4 глава, за ногою твоею, когда идешь в дом твой Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению. И в подтверждение этих же слов евангелист Лука пишет: «Итак, наблюдайте, 8 глава, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Аминь. Сейчас перед нами прошла картина, которую прочитал брат, как Симеон держал младенца на руках. Он на руках держал царя царей и Господа господствующих. Но тогда он держал младенца. И слово, которое он говорил: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». Где был владыка? У него на руках или на своем престоле? Разницы нет. Он держал на руках владыку, Творца и Спасителя. И вот сегодня я хотел бы продолжить те мысли, которые мы начали с вами слушали, что Священное Писание говорит нам: исследуйте Писание. При исследовании Писания много открывается истин божественных, которые, ну, если выразиться нашим словом, замаскированные на страницах Слова Божьего. И наша с вами задача из напечатанных букв извлечь Дух Божий. Потому что те, которые не наблюдают за ногою своею, когда идут в Дом Божий, не могут разуметь и вскрыть скрытый смысл Божьего учения. Наблюдать за ногой – это не значит, что смотреть, во что мы обуты. А наблюдать за ногой – это значит наблюдать за мыслями. Мысли, какие у нас, гнездятся в нашей голове. И будь готов более к слышанию Слова Божьего. Дорогие мои братья, сестры и уважаемые слушатели, я еще раз хочу напомнить. В прошлый раз мы обратили внимание на происхождение и высокое положение патриарха Иосифа. И мы, разбирая, увидели, какой прообраз он носил в себе, прообраз Сына Божьего, Спасителя мира. Христос шел невидимым путем, исполняя волю Отца, а Иосиф шел видимым путем, И братья его, и люди, окружающие его, смотрели на него, кто с уважением, а кто с завистью. Мы с вами обратили внимание, не сразу из семьи пастуха, патриарха Иакова, Бог возвел сына его Иосифа на престол к царю египетскому. А он его провел, мы видели, через ров, темницу египетскую, и только потом на престол к царю. Он был опущен в ров, из которого сам вылезти не мог. Мы с вами увидели, что ров – символ смерти, как могила. Второе он прошел – египетская тюрьма, темница. И он там пробыл не 1-2 дня, а 2 года. Непонятно было ему, за что и для чего. Но вот там есть еще одна деталь, которую бы я сегодня хотел обратить наше внимание. Когда Иосиф предстал пред царем египетским, то описывается, что фараон, представляя его своим князьям, переименовал его именем египетским и дал ему жену, дочь одного из жрецов. Имя ее было Осинефа. Я где-то читал перевод смысла его, этого имени — богиня красоты. Это была весьма красивая девица. И вот что теперь важно, на что я хотел бы обратить внимание. Иосиф жену себе не выбирал. Ему ее дал царь египетский, или фараон. Дал ему жену. О чем это говорит нам? Иисус Христос свою подругу-невесту, как образно выражаясь, не выбирал, а ему его дал, ее ему дал Бог Отец. И Христос сказал: «Тех, которых ты дал мне, хочу, чтобы они были там, где и я». Апостол Петр в своем послании объяснил: по предведению Бога Отца, преосвящение Духа и кроплением кровью Иисуса Христа, в избрании церкви из мира участвует вся Троица Божества. И когда она избирается, то она делается естеством Божества. Это важно бы нам понимать, чтоб мы не унывали, но всегда благодарили Бога за это. Не могу сейчас не пройти мимо еще одной личности. Может быть, я еще подробно вернусь к этому. Есть еще вождь ветхозаветнего народа Моисей. И он себе жену не выбирал. Ему дал священник. Впоследствии стал его тестем. Описывается, что этого человека было 7 дочерей. И одну из своих дочерей он дал Моисею, Сипфора. Но Сипфора весьма по своему характеру и укладу далеко не похожа на Асинефу. И вот я хочу остановиться все же теперь на этой молодой женщине, девице Асинефа. Священное Писание нам представляет, что когда она стала женой Иосифа, то она устроила ему такой быт семейный, что написано: Иосиф забыл печали дома своего. Ему было приятно прийти домой, быть дома, идти на службу. У него была верная, красивая, покорная подруга. Где это видно? У него родились там в Египте 2 сына. Манассия и Ефрем. Они были по закону еврейскому, ветхозаветнему, обрезанными мальчиками. И когда патриарх Иаков возлагал на них руки, чтобы их благословить, он даже не задумывался. Он знал, что они принадлежат к народу и роду его. Но попутно обращу внимание, какой был жадный Иаков на детей. Своих было 12 сыновей и 1 дочь. Еще забрал и Иосифовых. Говорит, мои они. С одной стороны, он предоставил почет, честь для Иосифа, что твои дети мои будут дети. Но здесь было великое пророчество. Оно было открыто патриарху. Когда он взял у Иосифа детей, то у него теперь стало 14. Но Священное Писание везде делит и оставляет заповеди 12. И интересно обратить внимание, книга Откровений, 7 глава, где записано 144 тысячи по 12 тысяч из каждого колена. И когда мы там начинаем проверять, кого же там нет, опять 12, то мы там не найдем Ефрема и не найдем Дана. Патриарх знал, что из его рода не только придет примиритель и ему покорность народов, то есть Христос, но из его рода придет антихристос. Мы привыкли называть антихрист. И еще одна личность, Кого ты, патриарх, на это выделишь? Кого из сыновей своих? И он взял рожденного в Египте. А вторая личность – Дан. Он не вошел в 144 тысячи, не он, а его колено не вошел. Сын служанки. И вот теперь я хочу еще раз обратить внимание. Когда патриарх благословлял этих мальчиков, которых родила Иосифу вот его жена, то патриарх, как вы помните, переложил вот так руки. Иосиф, когда увидел это, сказал: не так, отец. Вот этот же первый, Манассия, и я ж тебе его и подвел под правую руку. Послушался отец сына. Говорит: знаю, сын мой, знаю. И рук не поменял. Почему? Щадя любовь отца к первенцу, он не выдвинул его на эту линию, а поставил Ефрема, казалось бы, выше, чем Манассия. Но при исследовании истории и пророчества, особенно пророка Иеремии, где он плачет о Ефреме и говорит: не любимый ли сын у меня Ефрем? Вспоминая о нем, я плачу. Почему? Потому что колено Ефремова дало миру Карла Маркса. Учение не евангельское и не библейское, а учение совсем другое. И таким образом пророк Иосия говорит: когда говорил Ефрем, все молчали. Вот какой оратор! Вот какой дальнезоркий! Он должен будет после нашего пребывания на земле подготовить мир к пришествию Антихриста. Вот какая участь ему выделена. Да, даст потом противника Христу. Интересно, когда еще раньше приходилось мне быть в Ленинграде, я обходил этот Исаакиевский собор и смотрел, что, какая лепка на фасаде, то на северной стороне есть такое изображение. Испуганная группа людей, как учеников Иисуса Христа, в страхе, что на них налетает всадник на коне. И безмятежный Христос берет лошадь за узды и успокаивает ее. И написано библейские слова: «На помощь твою надеюсь, Боже». Как это было сделано, чтоб в веках читали и понимали? Дай Бог, смело говорю, нам этого не видеть. Дай Бог, чтоб вот этот прообраз жены Иосифа был для нас фундаментальным камнем, что мы призванные Богом, избранные из миру для вечной славы с Господом нашим. Слава Богу за это! Очень сожалею и прошу, Кто еще не свои Богу, торопитесь. Время, отведенное Богом для нас, для церкви, на исходе. Я не буду дальше задерживать время, показать по векам, в каком веке было расцвет, в каком веке было пробуждение. Но напомню, что конец XIX века и начало XX века было Богом предусмотрено выслать в мир много замечательных благовестников, толкователей Священного Писания. До XVIII века церковь жила в мире и не изучала Священное Писание, что будет восхищение церкви. Они так и думали, что так и будет идти, как до сего времени, до их времени прошло. Интересно, я хочу с вами поделиться произведенным на меня впечатлением. Как-то ехал в поезде и в купе услышал: православный семинарист поясняет, ведет собеседование с окружающими его людьми, разъясняет правильно Слово Божие. Но я, как любопытный, такой любознательный, сейчас же перешел к ним и начал задавать вопросы. Он не отвечает исчерпывающе. Я маскировал себя, кто я. А когда я ему задал вопрос: скажите, церковь на земле придет к своему концу? Он посмотрел на меня и говорит: вы баптист? Я говорю: да. Он говорит: вот во всем море христианства только баптисты и пятидесятники признают восхищение церкви и конец церкви на земле. Все остальные признают, пока существует род человеческий, будет существовать и церковь на земле. Я его поблагодарил, а в то же время увидел, как они себя сами определили на время великой скорби. Я остался под большим впечатлением. Вот мы были с Сергеем Николаевичем на конференции в Москве недавно. Конференция проходила «Израиль и церковь в этом мире». Я внимательно слушал. Мне было приятно слышать, что из израильского народа появляются проповедники, рожденные от Бога. И теперь они стараются устранить разногласия между Израилем и церковью. Когда я слушал, я вспоминал, конечно, Священное Писание. Первая церковь в мире появилась в Иерусалиме из израильского народа. Но она долго не просуществовала. Когда побили камнями Стефана, тогда тут уже стоял ученый фарисей Савву, который должен будет понести Евангелие в языческий мир. И таким образом, как я бы выразился, эстафету Духа Святого Израиль передал язычникам. И когда апостол Павел при своей встрече с Иисусом Христом сказал: «Что повелишь мне делать?» То он ему сказал: «Встань на ноги, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Сергей Николаевич, хватит говорить или еще немножко можно? Когда держал Симеон Иисуса, то он там произнес слова: «Видели очи мои, которые ты уготовил, свет к просвещению язычников». Апостолу Павлу поручается открыть глаза им, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету. Вот поручение Божие. Благочестивый Симеон видел, а ученому фарисею поручено: иди, делай. И вот теперь, находясь на конференции, я слушал и вспоминал: церковь готовится вернуть эту эстафету Израилю. Но прежде чем получить от Израиля это святое, среди языческого мира должна возникнуть церковь. И вот Сергей Николаевич подтверждает: посещая Иерусалим и израильский народ, он там видел церкви, рожденные от Духа Святого. Слава Господу, братья и сестры! Но в то же время и предупреждение для нас: готовь себе нужное к переселению. Если те сказали, что нет, мы остаемся здесь, пока не кончится род человеческий, то нам открыто, учителя занимались исследованием Священного Писания и пришли к выводу, что будет взята церковь от земли двумя этапами. Первое – восхищение, второе – через великую скорбь. Теперь я хотел бы обратить наше внимание на жену Моисея. Она не похожа на жену Иосифа. Кажется, в книге Екклезиаста написано: «Смуглая, но прекрасная». По внешности жена Моисеева была арабка из арабского мира. Она была смугла, плюс еще непокорная Моисею. Она на Моисея смотрела, что ты беженец, ты пришлец к нам в наш дом. А поэтому рожденный в доме их, в семье их сын Герсар не был обрезанным. Она не считалась с законами народа Моисея. Поэтому, когда мы читаем 4 глава книги «Исход», когда Бог дал поручение Моисею, что делать, когда придешь, ты призван к какому служить, и там написано: «Ночью на ночлеге приступил к Моисею Господь и хотел его умертвить». Что это за шутка? Дать такое поручение, а теперь приговорил к смерти. Сефора сразу догадалась, что ей надо делать. Она обрезала теперь сына своего. И отступил Господь от Моисея. Дорогие мои, прежде чем Иосифу занять положение премьер-министра, пройди через ров и через египетскую темницу. Темница не ров, темница – школа, где он пробыл вместе с виночерпием и хлебодаром и научился служению фараону. Бог провел его через эту школу, выдвигая Моисея на вождя ветхозаветнего народа. Бог не мог его пройти мимо, не все в порядке в семейной жизни. Наведи порядок. Кто? Да кто тебе не покоряется, вот та и должна навести порядок. Она сообразила, какую таблетку дать Моисею. Она не стала его лечить, а она сына привела в порядок и себя. Дорогие мои братья и сестры, ну, сегодня больше будет к сестрам. Не пренебрегайте своими мужьями. Не капризничайте в своем характере. Написано, Мариам, сестра Моисея, упрекала Моисея за жену его. Жена Моисея не нравилась Мариаме. Она была и несимпатичная, и непокорная. Но Бог наказал Мариам. И только после покаяния и молитвы Моисея Бог ее очистил, она вошла в стан. А поэтому да благословит нас Господь, который говорит нам, готовь нужное к переселению. И вот мне хотелось, заканчивая эту беседу, прообраз через Иосифа Христа и Церкви остановить наше внимание, готовь себе нужное к переселению. Среди евреев организовывается рожденные от Бога. Теперь эстафета от Церкви должна вернуться к Израилю. А мы должны наблюдать, как мы слушаем. И когда идем в Дом Божий, наблюдай за ногою твоею. Если среди нас есть не члены церкви, мы не сказки рассказываем, мы Слово Божие проповедуем. Спеши примириться с Господом. Аминь.